Здравствуйте, дамы и господа. Для тех, с кем мы не знакомы, зовут меня Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса, такое тоже было в моей жизни, телеграм-канал «Армагеддоныч». Придумал это название не я, а мой добрый друг Володь Соловьев. Под этим прозвищем я теперь и выступаю периодически на его канале, так что все претензии к Соловьеву. И сегодня у нас, что называется, таки разговор с умным человеком. С нами в эфире Яков Кедми, глава израильского натива, а экс-глава израильского натива, с которым мы знакомы 30 с лишним лет. Я сейчас столько не живу. Но вообще, по-моему, лет 35.
Вот когда идет разговор, сколько мы знакомы, тут обычно люди, нормальные люди, с нормальной судьбой, они имеют в виду, вот когда вы первый раз встретились. Но у нас этого невозможно сказать, потому что я знаком с Женей Сатановским намного раньше, чем Женя Сатановский знаком со мной, потому что я читал очень много донесений и документов о молодом мальчике, еврейском мальчике.
Боже, мне было 20 с чем-то лет.
Который проявляет довольно интересную, да, положительную активность. Но поскольку я сам был активным тоже с молодости, мне это импонировало. То есть я с Женей познакомился намного раньше, чем он со мной, или он узнал о моем существовании. А встретились мы в 88 году.
Четверть
уже
века.
Когда
нет, 35 лет.
В июле месяце, то есть 30 июня, израильская дипломатическая группа при посольстве Нидерландов приехала в Москву, и тут же, через день-два, мы встретились с Женей, как и с другими молодыми активистами.
Живые израильтяне настоящие. Я-то помню, как это было. Это сейчас вообще, ну, израильтяне, виз нет, езжай не хочу, оттуда сюда ездят, отсюда туда едут. А тогда израильтянина встретить было как марсианина.
У меня же был такой случай, когда Москва была интересная тогда. И тогда действовали активно в период гласности и прочее, 88 год, действовали в России фашистские организации, нацистские организации.
Да. Ну, они сейчас никуда не делись. Просто
сейчас,
тогда
сейчас они не так
мы к ним привыкли уже.
И была очередная их сходка возле памятника Пушкину. Ну, я решил пойти посмотреть.
Все интересно.
Интересные, современные нацисты, все. Хотя с антисемитизмом, с антисемитами патологическими я еще в Советском Союзе встречался, идеологическими разговаривал с ними. Но тут было новое поколение. Поколение новое, незнакомое.
Ну да.
Я решил посмотреть, подошел и стою. Ну, я был... я всегда, все члены делегации носили израильский значок, израильский флаг на лацкане пиджака. Я стою, смотрю, и стоит один парень из этого фашистского движения, такой молодой, посмотрел на меня, смотрит. Ну, видно, что у меня не славянская внешность. И он увидел израильский флаг. И он так вежливо спрашивает: вы еврей? А я ему смехом отвечаю: хуже. И тут у него вырвалось совершенно естественно: а что может быть хуже? Я ему говорю: я израильтянин. Он говорит: ой, и вправду. Ребята, идите, тут живой израильтянин, посмотрите на него. То есть точно потому, что ты сказал.
Не, ну вот это черт тоже с рогами
они
пришел.
Все собрались, вот он. Приехал марсианин, израильтянин, живой.
Настоящий.
Стоит, смотрит, разговаривает. Они все собрались, то есть никто никакой агрессии, ничего
причем
не проявлял.
Причем по-русски разговаривает, что
ну,
вообще.
Понятно, понятно. Вот.
Феноменально.
Но меня удивила его реакция. А что может быть хуже?
И ты ему так и объяснил.
Было, и это ему было естественно. И когда я сказал израильтянин, он говорит: и вправду, это хуже.
Ну,
в его глазах.
Ужасно. Сейчас ужасно забавно, на самом деле.
88-й год, это уже ну, да, это 34 года, Женя.
Ну, тогда только общество, память, там еще что-то. Мы там
с Васильевым у меня была очень долгая беседа.
Советские люди наивные и глуповатые не могли понять, как же так, как же так. И, кстати говоря, ты знаешь, мы, по-моему, ничуть не изменились, потому что я вот то же самое. Я сейчас слышу на тему Украины. Как же так? Ну, как же возможно через столько лет бандеровская идеология процвела, это же убийцы, а поляки с ними общаются, они же и поляков убивали, а есть уже и евреи, которые... А вот как может еврей петь там «Батько наш, Бандера, Украина, мат»? Ну, конечно, при Сталине говорили, что... Сын за отца не отвечает, но у меня чисто инстинктивно, по моему плохому характеру, вот когда от такого человека слышишь «батька вот мой Бандера», хочется ему свернуть шею вот ровно за эти слова. Причем автоматически и сразу. А ведь действительно, слушай, сколько лет прорастает не так же долго. Ну, с Ющенко по-хорошему началось, да? Да, национализм, я понимаю, он был всегда. Но вот такая штука, как то, что за пределами Западной Украины какие-то ребята, которые вспоминают Бандеру, Шухевича как национальных героев, ну, это недавно. Ну, хорошо, сколько лет? Ну, 15 лет. Ну, последние 8 лет – это там какая-то уже вообще госидеология, да? И за это время ведь очень сильно перелопатило все. Причем, насколько я понимаю, совершенно никого не волнует, кто их поклонники с этнической точки зрения. Ну, вот я посмотрел, сейчас разразился очередной дикий скандал. Уволили какую-то тетку, пресс-атташе, которая специализировалась на фейках по поводу изнасилований украинцев российскими военными.
Она на сексуальной почве.
Она явно больна.
О преступлениях.
Вот. Детей, стариков, мужчин, женщин. Там от 6-летних детей до 78-летних сроков. Слушай, вся Европа перепечатывала, и вся Америка, вся пресса западная перепечатывала. Это десятки тысяч изнасилований. Ни одного примера. Наконец, ну, выясняется, что нет, она все придумала, это какой-то...
Ну, болезненная фантазия.
Ну, она больная, но ее уволили. А она русская. Она вообще русская этнически. То есть вот это... Сумасшедший человек был спикером. И такого рода психопатов много. С национальностью там все хорошо. Там Арсен Аваков армянин, там Паш Фельдблюм еврей. Ну, слушай, ну, не лечится. Про Зеленского совсем пробуй некуда ставить. Как быстро это меняется? Я понимаю, что, конечно, Гитлеру понадобилось лет 6, чтобы в Германии пошел и окончательное решение еврейского вопроса, и чтобы рванулось все во Вторую мировую войну. Здесь-то больше времени уже.
По большому счету ничего не меняется. Потому что когда вот закончится эта трагедия украинского народа, народов Украины, и Украина вернется, начнет возвращаться к нормальному состоянию, и на Украине узнают, во всем мире узнают, и в России тоже, но на Украине узнают, сколько погибло в этой войне.
Я думаю,
они
я
не боюсь... представляют, сколько.
Но там уже какие-то немеренные тысячи, если я не говорю, десятки тысяч.
А никто не представляет, сколько, и это больше, чем кто-то может представить. И будет еще больше. Что ж произойдет на Украине?
А что-то произойдет?
Мне говорили, говорят, вот, украинцы будут обвинять Россию в их смерти. Я говорю, нет. Они будут обвинять власть, которая напрасно погубила целое поколение на Украине. Но они не просто будут обвинять власть. Они будут обвинять этого жиденка, которого привели к власти.
Это да.
И вот он со своей еврейской компанией загубил нарочно украинский народ.
Кстати, это 100%.
То есть все те, которые сегодня восторгаются, вот как евреи, он, можете называть еврея во главе Украины, президента Украины, какое-то достижение.
О,
это
да.
Вернется таким бумерангом. Это такая будет злость, справедливость. Справедливая по отношению к власти. Но они же во власти тоже. И всегда надо обратить внимание. Вот когда хотели свалить против Порошенко, что говорили? А Порошенко, он еврей.
Да, это было.
То есть, когда хотят кого-то...
И Тимошенко, и Порошенко.
Чем-то оправдать неудачное, тяжелое положение в стране, приписывают еврейское происхождение власти. А Зеленскому не надо приписывать.
Зеленскому...
Его специально по глупости поставили.
Ты думаешь,
и тогда произойдет то же самое, что сказал умный московский раввин. В 1918 году, по-моему. Он сказал, Троцкий делает революцию, а Рабиновичи за них расплачиваются. Вот. Вот нагадили эти еврейского происхождения, не имеющие никакого отношения к еврейству, так же, как и Троцкий. Троцкий никогда не функционировал, не чувствовал себя, не представлял себя евреем. И все еврейские национальные движения для него были чужды, если не враждебны. Но за это расплачивались евреи в погром. То же самое сейчас. Я не думаю, что будут погромы на Украине. Но вся злость и весь гнев за угубленные жизни, которая загубила эта майдановская власть в этой войне, и еще это будет продолжаться, она выльется против этой власти. За что они, что, чего они допустили. А вот насчет, кто первый в Советском Союзе открыто выступил с оправданием и бандеровцев, и Власова, и других. Светоч российской демократии, идол российских.
Нечто Солженицын.
Солженицын.
А, нет, ну Солженицын был вообще адвокатом большим Власова, как и все его последователи.
Но с этого началось.
Да.
И все ему аплодировали, и аплодируют до сегодняшнего дня.
Ну, насчет всех, но многие.
Я говорю про интеллигенцию, я говорю, как и сегодня.
Да, то есть выступление Власов... Димы Быкова
он
меня
первый,
порадовало
он
тогда.
Он первый власовцы-то, они все-таки... ОГПУ они сволочи, а власовцы они хорошо.
А чем это отличалось от бандеровцев, УНУПАТа?
А он писал про Бандеру?
Ничем.
Он писал про украинских националистов?
Очень их хвалил, я помню.
Да.
Дисциплинированные, работящие, исключительно люди в лагерях, проявившие себя организованными, сопротивлявшиеся администрации. Я, кстати, помню, меня тогда еще в советские времена...
Это вот в советских лагерях.
Я еще архипелаг ГУЛАГ времена прочел.
Да,
мне это...
Немецких.
Нет, когда Солженицын-то писал в архипелаге ГУЛАГ о наших. И я помню, что вот эти похвалы бандеровцам меня совершенно как-то выбили.
И Власов.
Сильно я до сих пор отношусь к Александру Исаевичу иначе, чем это модно, принято. Ничего сделать с собой не могу.
Ну, я тоже, у меня такая привычка. Я обычно отношусь по-своему, и не всегда это соответствует общепринятым взглядам и моде. Ну, это у меня началось в 19 лет, и до сих пор продолжается.
Но заметь, поднялась на щит такая тема удивительная, как победобесие. Вот все празднования победы, воспоминания о том, что было, бессмертный полк уж тем более. Сначала это сам термин придумал протоиерей Георгий Митрофанов, питерский. милый, интеллигентный, популярный, опять же, культурной и творческой интеллигенции человек, сын флотского офицера. На тему в том числе, как мне кажется, вот той волны, а давайте мы все объединимся. Нам же нужно единение русского мира. И вот пошло единение русского мира, в том числе с людьми, которые отсиживались на Западе после революции, примыкали к Гитлеру. До сих пор ведь у нас пытаются ставить памятники атаману Краснову, да, и...
А Колчаку-то поставили?
Ну, так... При том, что...
А какие зверства он совершил?
А это никого не волновало. К огромному сожалению всех тех, кто говорит, ну, давайте мы же должны быть едины. А оказывается, едиными быть не получается, если ты хочешь. Ну, не может человек, который воевал в рядах гитлеровской армии, быть единым с тем, кто воевал в рядах Красной армии. Хоть застрели, вот я не понимаю этого. Единство здесь по национальному, религиозному, какому угодно принципу для меня не получается. Потом примкнул с совершенно противоположного края жестко воинствующий богоборец Саша Невзоров. То же самое, победобесие, да, мы вот крайности сошлись. Вдруг всплыл откуда-то Дима Быков, который вроде бы... Ну, я у Володи Соловьева в передаче вообще услышал про его знаменитое выступление с предложением написать «Жизнь замечательных людей» в серии «Жизнь замечательных людей» книжку о Власове, и вот он ее напишет, и опишет, какой это был гениальный, замечательный человек, какая у него была биография. Я просто сначала ошалел, я просто не поверил. Ну, как это? Потом... посмотрел, да, действительно, я посмотрел выступление Быкова, и у меня были даже быковские чтения, месяца два, по-моему. Я тогда вот последовательно, вспоминая свою книжку о Холокосте, «Жил-был народ», вот промо рассказывал в эфире «Вестей» о всем том, что происходило. О националистах, которые были... за Гитлера и в зондеркомандах, и в охране концлагерей, о интернациональных этих подразделениях военных. И там прям была отдельная передача, посвящена Украине. По-моему, Быков, как мне говорили, меня с тех пор люто ненавидит. Ну, вот радуюсь. Вот за это большое спасибо. При этом я смотрю, что происходит, вот какой... отзвук есть у бессмертного полка, фантастически. Люди действительно хотят, чтобы подвиг их дедушек, их бабушек, их прадедушек, прабабушек был, и чтобы его помнили их дети и внуки. Но знаешь, я часто это повторяю, как-то 5 поколений. Вот мы знаем 2 поколения до и 2 после. До нас... наши родители, наши дедушки, бабушки, после нас наши дети, наши внуки. Ну вот я такое поколение промежуточное, сейчас серединка. И вот эти 5 поколений – это то, что ты можешь передать или не передать, или оборвется ниточка. Причем, ну до того это важно. Я был удивлен, но теперь я понимаю, что знамя победы, вот красное знамя, которое на Украине поднимают над занятыми городами, деревнями, ну, чего-то изнутри идет. Это же действительно война с нацизмом была. Была Красная Армия, был Советский Союз. Можно 100 раз пытаться забыть это, вычеркнуть из истории, говорить, а вот после революции это было все ужасно-ужасно. Ужасные вещи тоже были, как и в революцию, что в репрессии, что как. Но иногда смотришь на наших нынешних, начинаешь понимать, почему то случалось. А войну при этом выиграли под этим знаменем.
Мало того, это не просто знамя красное. Это знамя той дивизии, которая взяла Рейхстаг.
Да тут и
оно. Это тоже символично.
Я боюсь, что, кстати, наше очень осторожное отношение к нашей стране сегодняшней и тех же китайцев в огромной мере, ну вот после горбачевских времен, Еще Хрущева они как-то вот...
Хрущев начал, Горбачев добил.
Но Михаил Сергеевич для Дэн Сяопина это был просто вот вообще последней каплей. А уж Борис Николаевич, ну это совсем...
Больше Хрущева... Вот как они презирали Хрущева, потому что, надо не забывать, Хрущев был во времена Мао Цзэдуна. А Мао Цзэдун боготворил Сталина. Не просто уже, он боготворил Сталина. И когда это ничтожество подняло руку на человека, которого он боготворил, понятно, что отношение и Мао Цзэдуна, и Китая к этому недоразумению было соответствующее. Горбачев и все остальное это было потом. Горбачев это добил. Кстати, Тяньаньбэнь когда началась? В день визита Горбачева в Пекин. Именно тогда решили, что раз Горбачев приехал, это самое время выйти на демонстрации, потому что они считали, что в присутствии самого Горбачева...
Индульгенция.
Да, не решаться власти на действия. А оказалось, решились. Именно потому, что был Горбачев. Именно потому, что они видели, к чему он ведет Советский Союз, и не хотели повторения в Китае. То есть Горбачев спровоцировал своим приездом Тяньаньмэнь. Он не хотел.
Об этом, кстати, практически не пишут и не говорят.
Ну, я же помню, Горбачев приехал, его принимают. И студенты вышли на демонстрации, поднимали лозунги в приветствие Горбачева. И пытались повторить, вот, он сейчас здесь.
Перестройка, да.
И они хотят, воспользовавшись этим, и надеясь на то, что власть посчитается с ним, а он оказался, как всегда, тряпкой, трусом. Он же ни слова не сказал про то, что происходило на площади. Ни тогда, ни после.
Слушай, мы до сих
он
пор...
Же, если ты такой, хотя бы... Нет. Его же это никогда не интересовало. Его ничего не интересовало, кроме его самого. Но это одна из трагедий. Одна из трагедий истории это... И одна из трагедий российской истории. Ну, слава богу, это уже в прошлом.
Это уже в прошлом, но я не верю в то, что ничто в этом мире не может повториться. Потому что то, что... Ты знаешь, может, я не прав. Но то, что я видел, Советский Союз распался на наших глазах с тобой. Вот мы это видели, да? Про Российскую империю я читал, и мне рассказывал дедушка, как она распадалась. Здесь я это видел. И ты это видел.
Я это видел очень глубоко.
Причем сильно с большей информацией, чем была тогда у меня. Хотя надо сказать, что вот уже в 86-м я сказал чисто интуитивно, что если так все будет продолжаться, так страна развалится. И на меня смотрели как на сумасшедшего. Хотя с окраин национальных просто рассказывали наши этнографы, приезжавшие, что происходит в Средней Азии, на Кавказе. Игорь Крупник, Мика Членов, Галина Старовой. Ты же их всех знал. Кто-то уехал, кто-то ушел из этого мира, но они были хорошими специалистами. А особой-то информации не было. Никто же из нас не знал, что происходит с турками-месхетинцами, что происходит в отношениях между армянами и азербайджанцами. Еще не взорвался Карабахский конфликт, он уже начинался. Что происходит в отношениях между среднеазиатскими народами или казахами? Ну, у нас же братство народов, да, мы же все... Советские люди. А потом это так взорвалось. Я сейчас смотрю на то, что происходит в отношениях наших и окружающего нас мира. Американцев, европейцев, турок, соседей по постсоветскому пространству. А сценарий практически тот же самый. Потому что, в принципе, ну, распада России не произошло достаточно случайно. Я не верю в закономерности. По всем параметрам страна должна была развалиться, ну, к концу там 90-х годов точно. Я помню, как я ругался на эту тему в Дипакадемии с Мадлен Олбрайт, которая очень честный человек. Она совершенно честно говорит: ребята, большая страна у вас, абсолютная глупость, что вы все разные, регионы ваши разные. Да нечего вам делать в этой одной стране. Вот, посмотрите, у вас как раз Чечня. А тогда была Чеченская Первая война, и мы с ней начали ругаться на тему того, все-таки это повстанцы, rebels, борцы за независимость, или это что-то совсем другое. Какие исламисты, какие сепаратисты, о чем вы говорите? Это гордые борцы за будущее своих народов. То же самое, что по Сирии, абсолютно та же самая ситуация. Вот кол на голове тиши там, да, 15 лет прошло, после этого 20 лет прошло, с Сирией там, ну, приезжают другие люди, там сидит какой-нибудь О'Брайен и говорит те же самые слова. Или Билл Бернс, который сейчас директор ЦРУ. Фантастика. Но ведь сценарий сейчас, ну, практически на это. Я смотрю на организацию тюркских государств Эрдогана, да, как прописано в документах. Непризнанная государственность. Татарстана, Якутии, Алтая, Чувашии, Мариэл, Мордовии, Башкортостана, всего, что есть на Северном Кавказе.
До уйгуров.
Слушай, ну, до уйгуров, до китайских уйгуров, потому что патронируют же их, как могут, собственно, эрдогановские ребята. Сценарий тот же самый. И у меня совершенно нет ощущения, что наша светлоликая интеллигенция, которая молится там на Солженицына, вообще понимает, что будет происходить, когда и если действительно развалится страна. Слушай, вот то, что было. Да, Совет по правам человека. Сокуров же говорит. Александр Сокуров, интеллигентный человек, лауреат всех мыслимых премий, умница, кинематографист, поднятый на щит питерской общественностью, прекрасно знакомый с Путиным. Говорит, ну, давай отпустим всех. Ну, чего держать всех в одной стране? Надо же всех отпустить. Не понимая, что начнется.
Он кто?
Кинематографист.
А режиссер. Что он понимает в политике? Что он понимает в государстве? Что он понимает вообще в устройстве?
Ну, просто отношения народов друг он с другом.
Может, он хоть умеет создавать иллюзии для людей, ставя какие-то серию сцен, которые должны передать людям те чувства и мысли, которые у него в голове. Вот и все. Он делает это более искусно, менее искусно. Но кто сказал, что он что-то понимает в государстве, в государственных интересах, в развитии страны, в международной обстановке? Ну, завтра возьми кутюрье.
Меня это всегда потрясало.
Портного, который может шить великолепные одежды. И спроси его, что он думает по какому-то международному вопросу.
Ну да.
Или возьми великолепного парикмахера женского. И спроси его. Или повара.
Да возьми писателя.
Или возьми повара. Что повар понимает в этом? Да, он может приготовить великолепные блюда. Интересные, вкусные. Может, ну и что? Или танцора. Ну хорошо, у него хорошая пластика. Он хорошо владеет своим телом, у него он хорошо воспринимает музыку, он передает музыку в движение. Это действительно искусство. Какое это отношение имеет к государству, к государственной жизни? Почему? Что у него в голове есть того, что позволяет ему говорить: а вы давайте развалите ваше государство?
Ему пусть кажется, говорит, что это
справедливо. То, что он это говорит, да. Но почему вы должны слушать? Почему?
Вот то это интересно.
Есть такая болезнь в обществе. Популяризм. Вот он популярен, и давайте его слушать. Неважно, в чем он популярен. Он художник, хорошо, он умеет хорошо, занимается изобразительным искусством. Оставьте абстракционизм в стороне, это не для меня, я этого не понимаю. Я рисунок воспринимаю не те чувства, которые у меня вызывают набор красок, а то изображение, которое есть. Ну, хорошо. Но это совершенно... И вот эта привычка так называемой творческой интеллигенции, которую каждый из них, допустим, даже если он выдающийся в своей области искусства, что он понимает в этом? Что он понимает в реальной жизни? Что он понимает в жизни рабочего? Что он понимает в сельском хозяйстве? Что он понимает в промышленности? Что он понимает в науке? Но не всегда ученый разбирается в политических делах. Был великолепный ученый, один из лучших в мире, Альберт Эйнштейн. Что он понимал в международной политике, извините меня. Единственное, что он понимал, когда Германия ему дала под задницу и выкинула его из его страны. Это он понял, почувствовал через задницу. Он был великолепный, потрясающий физик. А что он понимал на устройстве государства? И многие другие ученые, и Сахаров.
О, великолепный физик. Случай.
Послушайте сегодня, что он говорил о том, что должно было быть с этой страной.
Это очень тяжелый
Вы сегодня
случай.
Можете на это смотреть и да. сказать, да, он Не был прав.
Бог. Не дай бог.
Но он был великолепный физик. Но один из лучших физиков Советского Союза. То есть каждый должен знать свое место. Тот, кто разбирается в физике, хорошо. Но в этом он не разбирается. И это не важно, это в этой стране или в другой стране. Тот, кто популярен, это не значит, что популярность дает ему право. И заставляет вас слушать, если это популярность совершенно из другой области. Ну, он певец, хорошо, он умеет петь, у него хороший голос. Он хорошо передает сочетание между голосом, движением, декорациями. Все хорошо. Он строит хорошее телевизионное шоу.
О, да. Это
ну,
у нас...
Ну, и что дальше? Ну, и что дальше? Ну,
он моральный авторитет, говорят очень многие в этой глупой вот, формуле. Мы
понятие, что в России... Поэт, он больше, чем поэт, это да. Это верно. Это верно. Но не абсолютно. Это не абсолютно. Были разные поэты, они выражают свои мысли. И Пушкин были разные периоды в его истории. И у Лермонтова были разные периоды. И у Тютчева были разные периоды.
И у Багрицкого.
Кого угодно, возьмите кого угодно. И поэты, и писатели, ну. Что? И возьмите Толстого.
Ой, сильно разные. К
пацифизму он пошел. Попробуйте, возьмите его идеи сегодняшними глазами. Посмотрите на его идеи. Как можно реализовывать?
Не дай бог. Но очень многие искренне
ну,
это...
Ну, хорошо. Да. Я уже не говорю о других поэтах. Я уже не
говорю Достоевскому о поэтах, совсем
о
не надо.
О писателях сделанных. Которых сделали по политическим соображениям, или которые сделали по конъюнктурным соображениям, или которых приподняли на Западе. А цена простая. Вот Пушкина сегодня еще читают. А других поэтов читают?
Очень мало. Шекспира.
Нет, Шекспир, да.
Гомера, если говорить об античности, помнят уже.
Пушкин остался Пушкин. Некрасов остался Некрасов. Хотя он пишет о другом периоде. Лермонтов остался Лермонтов. Для некоторых и Багрицкий остался Багрицким. Но, опять-таки, это все частично, это не абсолютно. Не надо на них молиться. Не надо. Да,
это очень-очень трудно осознать. Потому что, ты знаешь, вот у нас сейчас как раз та самая дикая волна истерики вокруг спецоперации на Украине. И началась она, кстати, с Крыма. А я много же знаю людей, которые вот впали в абсолютно траур по этому поводу. От Макаревича до Веллера. Ну, я знаком с ними годами. Да, вроде все... Ты пытаешься объяснить человеку, что, слушай, нет альтернативы. Вот черное-белое, хорошее-плохое. Есть плохое, катастрофа и вообще апокалипсис. Ты чего хочешь, чтобы совсем капец был? Я пытался об этом всерьез говорить с тем же Мишей Веллером, а он тебя не слышит. Он действительно тебя не слышит. Потом, ну, люди выбрали ту позицию, которую выбрали. Им кажется, что они сказали, пришли к начальству, сказали ему там, уходи из Крыма, отдавай Крым обратно там Украине. И президент должен сказать, боже мой, слушай, как я раньше сам не соврал. Действительно, это же было нехорошо. Понимание, я убираю сейчас в сторону того, что там завтра будет стоять какой-нибудь эсминец, да, с ракетной системой, подлетное время, да, черт себе. Люди не в реальной жизни, они плавают в каких-то теориях. В этих теориях это ужасно инфантильно, но они живут. Вот.
Ну, я хочу сказать, в отношении Крыма, например, ну вот они же никто не знает. 70-е и в начале 80-х годов серьезно рассматривался вопрос вернуть Крым в Россию, в РСФСР. И решение было. И в последнюю минуту в Политбюро по тем или иным причинам не решились его провести. Было много таких решений. Было много-много таких решений. В начале 80-х годов по просьбе Андропова было подготовлено два предложения лучшими учеными, академиками Советского Союза по отмене всех национальных республик, переустройства Советского Союза по другой основе, как Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз должен был быть разделен примерно на 40-41 территориальный округ, без всяких национальных республик.
И, может быть, мы бы сейчас не имели всего.
Если бы Андропов не умер, это бы произошло. Ему дали это недолго перед смертью на утверждение. Два варианта. Было много этих вопросов. Вот говорят насчет Нагорного Карабаха. Сколько раз вопрос Нагорного Карабаха стоял на Политбюро? В 60-е годы, в 70-е годы. И было решение, не решились провести. Это не проблема.
А какое?
А?
Какое решение?
Неважно, неважно. Были решения, которые...
Ну, то есть были какие-то сценарии, которые могли позволить избежать,
да,
всего того, что произошло?
Да, точно, если бы было проведено сегодняшнее, то, что сегодня происходит, не было.
Ну,
сколько,
да,
раз в 67-м году обсуждался вопрос по требованию Абхазии и Южной Осетии отделиться от Грузии. И Южная Осетия хотела соединиться с Северной Осетией, а Абхазия присоединится к РСФСР. Решение было уже почти принято. 67-й год. Май месяц. Последнюю минуту по каким-то причинам отменили. То есть проблемы были. Эти проблемы были. Они обсуждались. Они решались. Они не начались. Они не начались. Это не... в период Горбачева, когда он перестал всем заниматься. Но в какое-то время не приняли, когда было возможно, правильные решения. А потом было поздно.
Окно
а потом
истории.
Уже было поздно. А вот те, которые, да, начали выступать против присоединения, возвращения Крыма, большинство этих людей, они были против власти. Но Крым дал им возможность открыто выступить. Это под предлогом отрицания присоединения Крыма. А до этого они маскировались. Они не находили причин и возможность открыто в чем-то выступить против власти. Но они внутренне были против власти. Против того устройства страны, в которой они живут.
Причем у меня...
И они, это ты было, знаешь, для, меня это было раз... для них не причина, это был предлог.
Нет,
сбросить маску, повод... сбросить все и открыто сказать... Но опять-таки маскируя, якобы это во имя России.
Да не, мне как раз кажется, что это совершенно все равно, кто бы в этот момент возглавлял страну, как была бы фамилия президента. Ну да, я не люблю эту систему, потому что я ее не люблю. Баба-яга против. Вот у меня такое ощущение точно возникло. Я буквально пару дней назад, да, говорил с сыном одного из моих покойных друзей, большого ученого, который переживает, он действительно искренне переживает, ну, человеку уже лет 45, за происходящее дико. Все, конец его мира, мироустройство рухнуло. Мы воюем на Украине. Он сказал интересную фразу. Я пытался, я говорю, смотри, а рассмотри это с другой стороны. Что было бы, если? Он говорит, это не важно, а главное, кто первый начал. Все, вот это. И поскольку, ну, мы оба евреи, я ему сказал, смотри, а вот 67-й год, шестидневная война, да?
Нет, да. 5 июня, кто первый начал?
Кто первый начал, и что было бы, если бы первые не начали? А?
Было бы то же самое, но много крови пролили.
Так какие жертвы, какие потери, чтобы... Ну, слушай, это вообще интересный вопрос. 22 июня 41 года. Ну, у меня половина семьи осталась на фронте, в концлагерях. Ну, погиб... Всю страну перелопатили. Я совсем не уверен, что было хорошо, когда Сталин до упора, до последнего говорил, не поддаваться на провокации. Да я был бы счастлив, если бы 22 июня ударили бы, успели, смогли бы на встречке, что называется, по тем войскам, которые перешли границу и ударили по нам. Они все равно ударили. Война же все равно была.
В отношении 22 июня очень много неясностей и много умалчивания, которое извращает картину. Количество сообщений, которые говорили о том, донесение разведки, что войны не будет, было больше, чем тех, которые говорили о том, что...
Это я даже не спорю.
То есть начинать войну, это задним умом все крепли.
Задним умом, да.
В тот момент, 21 июня стало ясно, что будет война. Но проблемы-то были не потому, что она
уже не неожиданно,
проблемы были совершенно другого порядка.
Просто понимаешь, для меня чисто в человеческом плане, если ты можешь спасти жизни огромного количества людей и поймать противника, который готовится ударить по тебе на опережение, ну, и ты этого не сделал, то ничего хорошего не произошло.
На руководителе лежит огромнейшая ответственность за государство, за жизни людей. И он один. Он один, он знает, что от его решения зависит и жизни десятков, если не больше, тысяч людей и судьба его государства. Вряд ли кто-то представляет, какая это чудовищная тяжесть, какая это ответственность. И человек принимает решение.
Никто этого не представляет.
Не всегда это решение абсолютно правильное. Но их принимает человек. Человек, на которого свалилась эта невыносимая ноша. И у него нет времени. И у него нет никогда достаточной информации. И та информация, которая есть, она может быть и достоверная, и недостоверная. И чему верить? И почему принять это, а не принять то? То есть это тяжелые моменты. Но вот и те, кто выступают против этой операции, и те, кто выступали против Крыма, они всегда были против той страны, той власти, того устройства, в которой они живут, той формы, в которой они живут. Сейчас они решили, что у них есть возможность высказать это открыто. Но это не то, что операция на Украине привела их к этому мысли. Нет, она им позволила сбросить маску.
Ты знаешь,
и это произошло.
Чего я не понимаю в этом? Разумные вроде бы люди, образованные вроде бы люди, многие умные, многие информированные. Почему человек не может понять, что в каких-то вопросах он дилетант, он не специалист? Но ты 100 раз хороший музыкант, писатель, режиссер, артист, кто угодно. Ты не обладаешь информацией, которая есть у тех, кто принимает решения. На тебе, действительно, ты это сказал очень точно, не лежит никакая ответственность. Можешь ты допустить, что вот тот человек, который сидит за рулем этой машины, профессиональнее тебя, ответственнее тебя, просто лучше разбирает. Но ты сидишь в машине. Моя бабушка не умела водить машину, но она всем таксистам. Назойливо, занудно, и я бы ее высадил на их месте. Я мальчиком был, я помню, как они на это... Она им говорила, как ехать, куда ехать, каким маршрутом. При этом она была из Днепропетровска, она не знала Москвы. Но она командовать ими пыталась со страшной силой. Это было... Выглядело это маразмом.
Жень, это в отношении бабушки, поскольку она была хозяйкой дома... И у дедушки тоже, она привыкла всем.
Дедушка давать. В войну погиб, она вообще привыкла уже сама.
Она привыкла
командовать. Так она привыкла командовать. Ну.
Вот. Вот эти люди, которые, не зная, не понимая, с бодуна решают сложнейшие проблемы, о которых не имеют понятия, это естественно человеческое. Общество возвело их на пик славы. Подняло их над народом, превратив их в национальные символы, герои. И они в это поверили. И они купаются в этих лучах славы и думают, мы великие, мы над народом, мы над властью. Мы знаем, раз нас так любят, раз у нас такая слава, значит, мы лучше их знаем.
Как
на... Это то же самое, как олигархи. Мы заработали столько денег, значит, мы лучше знаем, как надо жить.
Ну, заработали – это интересный вопрос.
Я не сказал, каким способом.
Среди них были люди, которые заработали, но были в основном те, которые случайно попали или просто тупо украли.
Среди них были отдельные экземпляры, нетипичные, которые действительно заработали деньги.
Сильно нетипичные, сильно мало.
И это по пальцам можно посчитать. Ну, остальные...
Так
мы знаем, как они.
Да,
но это чисто человеческая слабость. Они, общество, государство превратило их в национальные символы. Им поклоняются. Им дают ордена.
Ну да.
Их приглашают на все, для украшения всех тех или других торжественных мероприятий.
Всех банкетов.
С ними якобы советуются. Ну и понятно, человек возомнил в себе. Ну, я, конечно, знаю.
Фантастика.
Но все эти внешние формы, они устаревшие, они нереальны. Это дешевые представления. Я никогда не понимал, почему к юбилею кому-то надо давать орден. То, что он дожил до этой даты...
В общем, да.
Это что, героизм, что ли? Это отличие в чем-то? Орденами дали, дают. Ну, нас выдрали, слава богу. С этим очень хорошо. За что-то сделанное, выдающееся после того, как это сделано. А не подарок на день рождения. Эти звания там, ну хорошо, вы хотите... ввести градацию. Ну, в спорте есть мастер спорта, заслуженный мастер спорта, первый разряд, я понимаю. Такой артист, заслуженный артист, народный артист. Давайте. Но почему ко дню рождения?
Это часть
это что? Системы. Это что? Это что? Личный подарок? В этом выражается что-то? Но все это создает у людей чувство абсолютного превосходства и над народом. Ну, и да. Над страной, и над теми властями, которые перед ними присмыкаются. Они-то понимают, что если власть им дает ордена и возводит, она перед ними присмыкается. Значит, они сильнее,
людям
значит,
хочется...
они достойнее.
Людям
так почему они не скажут,
что
власть
предыдущим?
Да. А я думаю так. Вы сделали у нашего народа есть великолепное, еще написано, всегда это было в нашей святых книгах, и по-русски это «не сотвори себе кумира».
Хорошая тема, между прочим.
«Не сотвори». То есть
да,
это
с этим...
люди сами сотворяют себе новых идолов. Эти идолы начинают верить в свою исключительность, а потом спрашивают, а кто ты такой, что такое? А вы же его сотворили, вы сделали этого кумира-идола. Вы из него сделали что-то совершенно другое. Поставили его над собой, поставили его над всеми. Ну, а теперь расплачивайтесь.
Откровенно говоря, ты знаешь...
Они всего-навсего люди. В большинстве своем слабые люди. Люди, которые никогда в жизни не решали серьезных проблем. Никогда не решали проблем, связанные с судьбами других людей. Никогда ни за что не отвечали, кроме за самих себя. И то не всегда.
Это точно.
И вот поэтому получаются слабые люди. Талантливые, но слабые. Ограниченные, потому что кроме своего они ничего не знают. Без правильного, грамотного, жизненного опыта разбираться в серьезных государственных или каких-то делах. Большинство из них, не все, есть исключения. И они ведут себя так, как они могут. Они не виноваты, что вы их поставили на пьедестал. Так они и ведут себя, как они привыкли. Так что претензии к самим себе.
Нет, тут, ты знаешь, мне вспоминается Гарри Каспаров, о котором уже многие забыли давно, в санкционном списке которого там, или в списке на люстрацию я состою. Это вполне забавно, Невзлин внес. Лично, хорошо, под почетным номером 007. Почти по Джеймсу Бонду. Вот человек был чемпионом мира по шахматам. Является ли это основанием для того, чтобы пытаться определить пути развития страны? И когда-то кто-то сильно умный сказал по этому поводу. Вот он думает, что он чемпион мира. А он чемпион мира только по шахматам.
Значит, к Каспарову у меня два отношения. Одно чисто личное. Каспаров – это не та фамилия, под которой он родился, под которой он жил.
Он конъюнктурщик.
Он взял эту фамилию, да. Потому что его фамилия, под которой он жил, была, она слишком еврейская была.
Это точно.
И ему выгодно было взять его маме и ему менее по-еврейски звучащую фамилию. Я к таким евреям отношусь всегда с презрением.
Таки
пытался
да.
Он, вот. А второе, по отношению к Каспарову. А был такой шахматист, гениальнейший, один из лучших в мире, Бобби Фишер.
Абсолютно сумасшедший на всю голову.
Бобби Фишер тоже. Ну и что? Ну и что? Бобби Фишер со своими странностями, тоже наполовину еврей, ну неважно. Но он же редкий был антисемит. Потому что сначала,
бывает.
Когда он узнал, что все-таки он наполовину еврей, так он вообще это его бесило. Ну что делать? Но он был абсолютно неадекватный. Отказывался от американского гражданства, приезжал туда, выступал совершенно дикими заявлениями и что угодно. Ну, такая. Поэтому люди гениальные. И Каспаров гениальный, и Фишер был гениальный. Он был более гениальный шахматист, чем Каспаров. Вряд ли был еще такой гениальный шахматист, как Бобби Фишер. Может, в отдельный момент и Таль, не знаю. Но это всегда идет за счет другого. У него это шло за счет другого. Он был только шахматист. Для меня пример хорошего шахматиста, хорошего, Это Михаил Ботвинник. Почему? Он был ученый. Он работал.
Это была большая
редкость. Он был доктор наук. То есть он не был однобокий, только шахматный.
Ой, какое это исключение из правила.
Он не был таким. Вот это, вот это да, это я понимаю. Ну, а Каспаров, да, да, он был гениальный шахматист. Ну и что? Так ты такой же, как Бобби Фишер. Плюс-минус.
Человек.
И относиться к тебе можно так и так, за исключением первого пункта, который я сказал.
Чеку, ты знаешь, видимо, свойственно почему-то считать, что если у него получается в чем-то, то у него должно получиться во всем. А что касается, напоследок уж совсем, перед тем, как наша передача подойдет к концу, у меня есть свое воспоминание, неожиданное для меня по поводу Сахарова. Да? Неожиданно...
Я встречался с Сахаровым, я разговаривал.
Вот я нет, но у меня было к нему какое-то свое отношение с огромным пиететом. Потом оно немножко пошатнулось после разговора с Гальданским, Гинзбургом в Российском еврейском конгрессе, мы же были знакомы, и академики как-то очень осторожно по его поводу высказывались, потому что вот с их точки зрения он был таким же отключенным от всего человеком. Вот у них были какие-то тормоза. Они говорили, а вот у него... тормозов не было. А потом в Курчатнике, в Курчатовском институте, мне показали то, над чем он работал, очень искренне, очень, вот до того, как он ушел там в борцы с властью, это было уничтожение Америки. Вот этот канадо-мексиканский пролив, который
Посейдон
вот,
это,
не будет.
Посейдон – это маленький намек на проект, который предложил в свое время Сахаров.
Это Сахаров, Сахаров просто ликвидация. Нету ничего. И десятков миллионов, и сотен миллионов людей, которые там живут, их не будет. И он это смотрел как чисто техническая проблема. Как это
он
сделать?
Ее решил. А кто
решил.
А кто остановил этот проект?
Ну,
моряки.
Ты знаешь, мне стало...
Моряки остановили. В Советском флоте сказали, это чересчур, мы не убийцы, мы военные. Этот проект настолько чудовищен.
Да.
Мы убийством не занимаемся. И они заставили остановить этот проект.
Вот я на всю жизнь... после этого перестал воспринимать всерьез то, что говорят моралисты, высокие моралисты, которые говорят, какое черное и белое люди, потому что, оказывается, за этим могут быть такие зубы, которые, ну, ни одной сволочи не увидишь. Сегодня у нас была такая передача необычная. Мы говорили с Яковом Кедми о вещах, о которых говорим редко. Но мы и встречаемся в эфире редко. Надо же нам иногда поговорить о своем, о том, что нам по-настоящему интересно. Я очень надеюсь, что это интересно и вам. Подумайте, может, какие-нибудь мысли на эту тему придут. Иногда надо думать над тем, что происходит. Чуть-чуть шире, чем говорить, это хорошо или это плохо, это черное или это белое. До свидания. До следующего раза.